Глава 1. Универсальное тело, универсальное сознание. Перед теми, кто впервые знакомится с технологией регрессионного поиска, возникает вопрос. Разве может человек помнить события, которые не относятся к его текущей жизни, не описаны в исторических трактатах, не рассказаны предками, то есть вообще не могут быть ему известны? Вопрос резонный. Ведь современная наука допускает только один путь попадания любых сведений в нашу с вами память – через личный опыт, будь то повседневная жизнь, чтение книг, прослушивание новостей или что-то еще. Каким бы это ни казалось странным, но может. Проверочные опыты проводили американцы, англичане и не только они. Об одной из таких проверок, проведенной совместно с Российским комитетом госбезопасности, рассказал генерал-лейтенант запаса Алексей Савин. 20 человек ввели в состояние гипноза и попросили рассказать о том, кем они были и где жили несколько веков назад. Алексей Савин потом так описывал свои впечатления от результатов этого эксперимента. Отобрали 20 человек, ввели их в состояние гипноза и попросили описать, где они жили 2 или 3 века назад, какой был уклад, отношения между людьми, какие были у них фамилия, имя. Во-первых, эти люди не готовились, книжки дополнительные не читали, ничего не фантазировали, а говорили, как гипноз подскажет. Потом наши чекисты не поленились, объездили указанные страны, побывали в этих населенных пунктах, о которых шел разговор. Нашли записи в книгах городских, либо на кладбищах нашли таблички с именами и фамилиями 12 человек из 20. Даже если бы один попал, я бы поверил в эти воплощения. Я с этим делом приезжал в Центральный комитет партии, показал одному товарищу, и вот как он среагировал. Это же получается, мы бессмертны? Получается, что в нашей памяти хранится информация даже о таких временах и событиях, к которым мы, казалось бы, не могли иметь никакого личного отношения. Но почему-то подавляющее большинство людей не может их вспомнить, даже очень поднатужившись. А дело, видимо, в том, что мы не умеем пользоваться особыми состояниями мозга. Когда мы говорим о механизмах памяти, мы говорим о каких-то процессах, через которые проходит любой человек, чтобы запомнить нужную информацию, а впоследствии ее воспроизвести. Ведь основные процессы памяти – это запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание. В обычной жизни нам известны несколько типичных состояний, в которых мы периодически пребываем. Их обозначают буквами латинского алфавита – альфа, бета, дельта, тета. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что бета-ритм обычен для бодрствования. Альфа-ритм свойствен так называемому просоночному состоянию. Он появляется в период глубокого отдыха между сном и бодрствованием. Тета-ритм характерен для неглубокого сна, часто со сновидениями, либо для глубокой медитации. А дельта-ритм возникает в состоянии очень глубокого сна. Рабочая частота электромагнитной активности мозга, при достижении которой обычно проводится регрессионный поиск, относится к зоне альфа-ритма. Интересно, что у животных альфа-ритм обнаружен пока у обезьян, кошек и кроликов. А длина волны электромагнитного характера, которой соответствует частота альфа-ритма, близка к резонансу Земля-ионосфера. Когда человек закрывает глаза, альфа-ритм его головного мозга становится сильнее. А когда глаза открываются, у большей части людей, хотя и не у всех, эти волны исчезают. Поэтому Уорреном Маккаллоком и Греем Уолтером была выдвинута гипотеза о том, что при альфа-ритме происходит сосредоточение внимания на какой-то проблеме и внутреннее сканирование мыслеобразов. И это вполне соответствует тому, что в практике восточных единоборств принято называть состоянием мастера. Именно в такие моменты мышечная реакция увеличивается в 10 и более раз, в отличие от обычного бета-состояния. Странно, казалось бы, состояние организма не такое уж и бодрствующее, а вот тело реагирует более эффективно. Кстати, чем большую активность бодрствующий мозг человека проявляет в зоне альфа-волн, тем меньше организм подвержен стрессу, и тем больше человек способен учиться и полноценно отдыхать. При появлении сонливости альфа-волны начинают постепенно замещаться тета-ритмом, а у спокойно спящего человека преобладает уже дельта-волна. Кстати, о душе. В качестве доказательства участия в развитии организма некой информационно-распорядительной структуры или души, некоторые из современных исследователей приводят такой факт. Как было подсчитано, ядро зиготы, с которой начинается развитие организма, несет в себе наследственную информацию величиной порядка 10 в 10 степени бит, в то время как для формирования целого организма нужен объем информации как минимум 10 в 25 степени бит, то есть на 15 порядков больше. Недостающую информацию взять вроде бы негде. Кроме того, совершенно непонятен такой факт. После начала деления зиготы на первом этапе образуется несколько совершенно одинаковых бластомеров, и только потом уже начинается дифференциация клеточной ткани. В каждой из клеточных структур организма включаются в работу одни участки генов и засыпают другие. Механизм был совершенно непонятен, и для объяснения этого парадокса привлекались самые разные взгляды. Так Юрий Фомин переформулировал известное понятие о душе и назвал ее информационно-распорядительной структурой. По мнению Пушкина, все живое развивается, а формы и размер взрослых организмов определяются пространственными каркасными структурами. Он их назвал формами-голограммами. Другой наш соотечественник, Гурвич, проводя исследования по определению клеточной памяти, высказал предположение о возникновении вокруг эмбриона некоего поля, которому подчиняются пассивные клетки эмбриона. Его впоследствии назвали морфогенетическим полем. Каждый из указанных механизмов на самом деле имеет место и определяется законами электромагнитной самоорганизующей системы для информационно-распорядительной структуры и морфогенетического поля и законами топологии пространства для формы голограммы. Не исключено, что в недалеком будущем наша наука сможет измерить, взвесить и описать математическими формулами ту самую загадочную человеческую душу, источник феноменов, о которых мы будем говорить в этой книге.